Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Помимо нашего эфира можно читать наш сайт radiosputnik.ru. Можно также подписаться на наш телеграм-канал, если вы этого еще не сделали, и будете в курсе всех примечательных цитат гостей нашего эфира, потому что эфир все-таки это главное. В этом часе несколько событий, тем, идей, инициатив, которые достаточно актуальны на данный момент. Но начать хоть с того, что в возрасте 88 лет умер Леонид Кравчук, первый президент Украины. Долго болел, был в реанимации после операции на сердце. Подключали его к аппарату искусственной вентиляции легких. На реабилитацию ездил в Германию. Периодически отмечалось, что становилось ему лучше, но в итоге с болезнью справиться не удалось. Именно Кравчук подписывал соглашение о прекращении существования СССР в 91 году. Помимо президентского статуса, Кравчук также был депутатом украинским, продвигал идею присоединения Украины к НАТО. Ну а летом 2020 года возглавил трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации в ДНР, ЛНР. Ну вот к чему это все приводит, наблюдаем прямо здесь и сейчас. О наследии, о том багаже, который оставил Леонид Кравчук, будем беседовать с украинским политиком, экс-депутатом Верховной Рады Украины 5-6-7 созывов. Владимир Олейник с нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, если вкратце какая-то, вот я даже не знаю сказать, тезис, несколько слов, которые можно охарактеризовать то, что Кравчук оставил для Украины, для отношений России и Украины, в целом, наверное, для истории. Что можете сказать?
Ну, о покойных или ничего, или хорошо что-то.
Или сказать. Хорошо, или ничего, да, кроме или правды.
Или правда, да. Вот в соцсетях сейчас серьезно обсуждают эту тему. Смерть Кравчука, и очень много тех тем поднимается, которые знаком минус. Это и развал Советского Союза, подписание соглашения Беловежской пущи. Это было деконституционное решение. Я сам Кравчука знал. Не могу говорить, что очень хорошо, но был знаком, встречался. Имею свое личное впечатление, и не случайно в народе за ним такое закрепилось прозвище «Хитрый лис» и так далее. Он всегда пытался колебаться вместе с действующей властью. Критиковал только тех президентов, которые ушли. Это было точно так же с Кучмой, когда он поддержал Кучму, проиграв ему, потом поддержал. Потом критиковал уже его при Ющенко, а Ющенко критиковал уже при Порошенко, при Януковиче, Порошенко и так далее. И, безусловно, вспоминает, что он заложил основы, я бы сказал, разграбления Украины. Это очень громкое дело. Это дело Бласко. Это самое крупное черноморское пароходство, самое крупное в мире. Было за копейки разграблено и так далее. И журналисты, и тогда и органы правоохранительные занимались этим делом и говорили о причастности. Он, будучи близким всегда к президентам, реально не давал ход этому делу. Кроме того, вспоминают и его раскол в православии. Ведь реально он поддержал тогда Филарета, и это была, вероятно, идея даже не самого Кравчука, а американцев, это внести раскол православия. И при его поддержке была создана Украинская православная церковь, Киевского патриархата. Но он поддерживал и националистов. Это народный рух Украины, он с ним заигрывал и так далее. Чувствовал, что он уже был сориентированный на Запад. И, безусловно, поддерживал и евроинтеграцию, и НАТО. Ну, так легко тогда еще об этом было не принято говорить громко и четко, но легко. А вот то, что он потерял, я бы сказал, такой моральный статус президента, это стало очевидно, когда он вошел в эту переговорную группу. Ну, приведу вам пример. Любой президент, который что-то полезное сделал для государства, люди это оценили, имеет моральный авторитет. Он должен не быть близок к власти и заигрывать с властью. Он должен иногда ее критиковать, чего он не делал. А вот в трехсторонней группе, вот контактной по реализации Минских соглашений, было очевидно, что он был необъективен. И вот тот конфликт, который произошел между ним и его товарищем бывшим, это премьер-министром Фокиным, когда Фокин занял честную позицию, его тогда изгнали с этой переговорной группы, и даже Кравчук его покритиковал, говоря мягко, но это был удар в спину, как говорит Фокин. Почему? Потому что Фокин, когда принял приглашение, он серьезно начал заниматься этим вопросом. И он высказал свое суждение, будучи уроженцем и, так сказать, зная хорошо Донбасс, он сказал, так не ведут дела, надо с Донбассом разговаривать серьезно. Там шахтеры, там рабочий класс, это индустриальный регион. Но все это было внешние игры, поэтому он так участвовал в этих, так сказать, переговорах, которые реально не продвигались.
Владимир Николаевич, если вспоминать, вот тут тоже в ленте всплыло, я даже не знаю, как сказать, письмо, обращение, обещание о том, что Украина, независимая Украина, будет для мирно проживающего украинского и русского братских народов. Получается, тоже не досмотрели?
Это его, вы имеете письмо, даже не письмо, а такое обращение вот, как кандидата.
Да. Как
тогда
вот его называть?
Действительно столкнулись как бы две части Украины. Это восточная и западная часть Украины. И он уже был сориентирован на западную. Он сам родился в западной Украине, по-моему, Ровенская область где-то там. А в восток Украины представлял Кучма в то время. Ну и чтобы заигрывать и с избирателем, конечно, говорил о поддержке русского языка. Это обращение было на русском языке и так далее. Ну, люди уже не поверили, потому что его видели до этого, каким он был председателем парламента, потому что у нас не было президентской сперва республики. А потом и увидели, что этот же реально будет таким же и президентом. И поэтому ему не оказали этой поддержки. А он заигрывал с электоратом. Заигрывал, обещал, и русский язык будет всегда, так сказать, иметь достойное место в жизни украинского общества, в учении, разговоре и так далее. Точно так же, как и Зеленский. Когда его избирали, он говорит, да останьте от этого русского языка. Пускай сами люди решают. А пришедшие власти уже эти обещания забыл. Так и Кравчук. Он, правда, тогда проиграл. Но он как-то, немного мстил Западу. Востоку. Потому что восток Украины все тогда поддержал и центр Украины Кучму.
Еще один тоже момент. Я так понимаю, именно Кравчук был одним из главных, одним из первых инициаторов вот этого четкого, точного движения, ну, в смысле, однозначного и неоспоримого движения в НАТО?
Мне кажется, что в 90-е годы, когда уже пришли к власти, то есть был развал Советского Союза, и он пришел к власти как председатель Верховной Рады, он приблизил к себе лидеров народного руха Украины, это и Черновол, и Драч, и так далее, которые были связаны очень тесно и с так называемыми соросовскими группами. Они уже зашли в 90-е годы. Это фонды Сороса начали работать. И, понятно, начали работать с кем? С руководством. Это же, чтобы, так сказать, взять под свое крыло любую страну, надо купить руководство. Чем-то купили. Ну, в крайнем случае, тогда еще по Бласко, как шли разговоры, то многие говорили о том, что есть счета на Западе на сына Кравчука. Так журналисты утверждали. И было расследование, но оно еще раз не было доведено до суда. Ну, а если счета на Западе, вы знаете прекрасно, что всегда контролирует элиту через имущество, которое на Западе, и счета. Там ничего святого нет. Поэтому я думаю, что это было на него влияние. А он был готов, потому что все-таки он из Западной Украины. Хотя я вам скажу, я вспоминаю сейчас один эпизод, когда он рассказывал, это в интернете есть, когда бендеровцы пришли к ним в деревню, там забрали отца и мать, и его, и вывели за пределы села и хотели расстрелять, там не пойму за что, это он рассказывает. Но ехал автомобиль, и там были советские солдаты, которые испугали, так сказать, этих и так далее. То есть реально спасли жизнь тому же Кравчуку, так, из его рассказа, советская армия и солдаты и так далее, не в общем, а в прямом смысле этого слова. А он такую неблагодарность проявил в том числе и к тем, кто... Ну, он, будучи секретарем, по сути, по идеологии, он же был секретарем ЦК Компартии Украины по идеологии, да, он реально не заступался за то, что для нас является святой. Для него было в то время. Это память о Великой Отечественной войне, о том, что сносили памятники, он, по-моему, молчал. А молчание – это согласие. Хотя он должен был сказать весомое слово, что вы делаете там, уничтожая памятники советским воинам и освободителям, тому же Жукову, Ватутину несколько раз пытались снести этот памятник в центре Киева и так далее, но он молчал.
Ну, в общем, вот это движение, которое было, которое есть...
высказывание между капелек, это его, пройти между капелек. Ну, вот жизнь, она показывает, что не удастся никому пройти между капелек.
Владимир Николаевич, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Владимир Олейник в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продуманная хоть как-то операция или все же пиар-акция? Российская Минобороны сообщает, что попытки Киева захватить остров Змеиный потерпели неудачу. Официальный представитель ведомства Игорь Коношенков рассказал, что бессмысленно, цитирую, погибли более 50 боевиков. Российскими военными уничтожены 4 самолета, 10 вертолетов, 3 катера, 30 беспилотников. Остров Змеиный многим запомнился, попав в своеобразный фольклор, что ли, за последнее время, потому что там и история с русским кораблем. И вот это якобы погибшие военные на острове, которые его обороняли, охраняли, которые на самом деле потом были пленены, еще позже и награждены, причем публично. В общем, символизм или какая-то реальная польза, что на самом деле происходит вокруг Змеиного, давайте разбираться. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с нами на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги, здравствуйте.
Вам спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, вот остров Змеиный какую-то принципиальную значимость сейчас имеет для украинской стороны. Что там такого, если такие серьезные усилия прилагаются, это очень широко освещается, для того, чтобы вернуть?
Ну, на мой взгляд, режиму Зеленского была необходима некая маленькая победоносная такая локальная военная кампания, которую они могли бы быстро таком в режиме блицкрига захватить и, собственно, преподать это западному миру и, собственно, своему внутреннему избирателю, аудитории украинской, как вот такую перемогу украинской стороны, которая позволила бы все-таки завершить очередной этап мобилизации, то есть как-то воспользоваться этим неким в каком-то роде затишьем, которое сложилось вокруг Киева. И, собственно, то, что сейчас, по сути, столица страны функционирует относительно в нормальном режиме, то, что прибывают и иностранные гости, и регулярно проходят какие-то саммиты и форумы по поводу будущего, так сказать, Украины. То есть в этом плане, на мой взгляд, то есть именно киевскому режиму была необходима какая-то такая вот показательная пиар-акция. Причем, как вот мы сейчас получаем информацию с той стороны, и руководство Минобороны, и ставка сама военная была против этой операции, потому что понимали, что положат людей, погубят технику, и, собственно, никакого военного результата не будет.
А вот сообщение, кстати, прошу прощения, Александр Евгеньевич, что это некие британские советники посоветовали.
Да, некие британские советники навязали президенту Украины, который решение является верховным главнокомандующим. Это вот решение, да, вот этот сценарий. И, по сути, навязав этот сценарий уже, в свою очередь, своему генералитету, он обрек на гибель, по сути, вот 50 человек, по-моему, докладывает оборонное ведомство, 10 вертолетов боевых, там, 3 Су-24, 1 Су-27, то есть большая имиджевая потеря. А, ну, плюс, конечно же, 30 беспилотников.
Беспилотники, да, современные.
И Байрактаров, самые дорогостоящие, которые недешево обходятся украинскому бюджету, там около 12 миллионов долларов каждый дрон, и плюс, так сказать, оборудование комплексу. То есть все это, конечно, бьет по имиджу украинской стороны и конкретно, на мой взгляд, должно разочаровать в том числе генералитет, который продолжает подчиняться господину Зеленскому, вообще военным элитам. То есть пора уже самим задуматься, возможно, уже пора приступать к какому-то сценарию, знаете, государственного, что-то дворцового переворота с таким руководителем, который губит, собственно, технику, губит личный состав ради каких-то вот именно показательных имиджевых акций к 9 мая, чтобы обгадить России, сказать, их священный, наш священный праздник. Поэтому я думаю, что здесь именно, да, тут было Вот это был никакой даже военный просчет, это была именно ошибка политического характера, ошибка,
политического,
которая возлагается непосредственно на Зеленского, это его ответственность прямая.
Александр Евгеньевич, я вот как человек гражданский, ну, мне достаточно удивительно видеть такие цифры в отношении военнослужащих, в отношении техники, которая была брошена и которая вот в итоге уничтожена. И люди, которые погибли, погибли бессмысленно, процитирую еще раз Коношенкова, нисколько не подвергая сомнению слова, сказанные официальным представителем российского Минобороны, но вот как-то это не перебор, что ли, такое количество? Всего прям. Люди — самое ценное, что может быть. Техника, которая тоже далеко не дешевая и не бесплатная для официального Киева. Это не как-то немного вот за один островочек? Он прям какое-то стратегическое важное, может быть, потенциально имеет значение для... Потому что, если я правильно помню, у российских же ничего российского на острове нет. Это все флотом, который находится рядом, и, соответственно, удары такие проводятся.
Ну, сам по себе, видите, объект внимания довольно интересный, потому что этот клочок суши, который находится вот в северо-западной части Черного моря, он уже неоднократно попадал в...
Да, фольклор, в шутёхи, да.
Я могу там вспомнить и вот эти инциденты, связанные с румынской стороной, когда делили шельф, и когда разбирались по поводу вообще географического принадлежности
этого
субъекта. Это было, по-моему, 18 лет назад. То есть, и
в начале 2000-х действительно прям полноценный международный суд, по-моему, разбирал, чуть не в Гааге.
Да, правильно. То есть к этому острову есть большое внимание румынской стороны. Опять же, у него такой довольно богатая история. Он как бы фигурирует до древних карт, до вполне современных себе. Тем более, опять же, я напомню, что этот остров еще в свое время нами был отвоеван у турков, еще в 28-29 году 19 века. Потом был нами утерян в ходе дальнейших турецких войн. И потом был, по сути, отдан, ну, захвачен румынской стороной в конце 19 века. И мы возвратили некий вот этот протекторат над этой территорией только уже, если не ошибаюсь, в 48-49 годах. Уже после окончания Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. То есть, в любом случае, этот остров, это для румынов, это тоже объект их неких территориальных притязаний. Поэтому я думаю, что они, глядя на ту ситуацию, которая протекает на Украине, и понимая то, что югославский сценарий вполне может произойти в ближайшее время в этом государстве, они тоже будут интересоваться этим островом. Поэтому я думаю, привлечь внимание, опять же говорю, киевскому режиму Зеленского, к этому острову, как некий такой, знаете, такой остров Буян, знаете,
ну,
который стоит после Черного моря.
Александр Ильич, я бы здесь еще добавил к вашим словам.
Можно его немножко мифологизировать, эту легенду.
Да,
особенно, если удалось бы его отвоевать, конечно же, у нашей стороны, но это не удалось украинской стороне.
Если про Румынию уж упоминать, там границы, получаются по морю совершенно иначе проходят. Если считать Змеиный островом или считать скалой, в общем, будет продолжаться история. Обязательно обо всем расскажем в эфире. На данный момент прокомментировал ситуацию Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Спасибо огромное.
В эфире «Радио Спутник».
Транзит газа через территорию Украины будет сокращен, таково решение Киева. Причины называют форс-мажор, поскольку газораспределительная станция Сохрановка и компрессорная станция Новопсков перешли под российский контроль. Через Новопсков, кстати, через украинскую, через Новопсков в Европу поставлялось до трети топлива вообще, которое проходило через Украину, по цифрам 32 миллиона 600 тысяч кубов в сутки. «Газпром», кстати, при этом препятствии не видит, готов качать дальше. Еще, кстати, уточняют, что от контрагентов нареканий не было. И есть еще тоже уточнение, что перенести транзит на другие системы, на другие направления не получится, есть сложности. Вот не получится ли так, что вся Европа раньше времени останется без российского газа? Попробуем выяснить. Юрий Рыков с нами на связи, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Германович, последствия какие сейчас могут быть? Сокращают, украинская сторона объявляет о сокращении. Что дальше? Это какие-то штрафы, это какие-то пени, это недопоставка или нарушение контрактов? Как это будет рассматриваться?
Ну, здесь вопрос, как говорится, сложный, потому что то, что заявляет украинская сторона, она заявляет следующее даже. Ну вот они прекращают транспортировать.
Сокращают,
газ.
Да.
Так, но при этом они утверждают, что если российская сторона будет подавать газ, да, все равно туда, на эту Сохрановку, то на выходе из ГТС Украины этот газ будет вычитаться. Это что означает? Что на самом деле ГТС работает. Этот пункт работает, через него можно прокачивать. А это чисто такое, скажем, политическое решение Украины. Раз этот пункт под контролем России, то это как бы вот он нелегитимный. И поэтому мы не будем через него качать. То есть либо это способ Украины, как говорится, забрать какой-то дешевый газ себе, вот, а потом во всем, как обычно, обвинить Россию и сказать, что вот это она во всем виновата. Вот. Либо это какая-то такая провокация достаточно серьезная, потому что на треть тогда сократится реальный транзит газа в Европу. С учетом того, что приостановлена уже прокачка по Ямал-Европа. Вот. Поэтому, значит, либо там надо расконсервировать какие-то мощности и снова это начать прокачивать. Вот. Либо Европа лишается уже досрочно действительно газа. То есть это достаточно будет серьезная ситуация.
Какие вы видите последствия в виде реакции со стороны европейских властей, учитывая, что из «Газпрома» говорят, от контрагентов претензий никаких нет, то есть от тех, кто получает?
Да, я уже говорил, что, судя по всему, с технической точки зрения там проблем, вероятно, нет. Угу. То есть это чисто какое-то вот такое, вот на состоянии на сегодняшний день, это чисто какая-то политическая такая провокация, вот, которая может обернуться, ну, далеко идущими последствиями. Хотя, правда, Европа уже вовсю заявляет, что она готова отказаться от всех углеводородов из России. Вот, может быть, это произойдет, как говорится, досрочно. И в этом, как бы, еще раз будет виновата Россия. Вот, и, может быть, это как раз сделано с ведома европейской стороны для того, чтобы стимулировать вот такой отказ от газа и нефти, даже преодолеть то сопротивление, которое еще и осталось у определенных стран в этом отношении. Вполне возможно, что это такая вот провокативная вещь. Поэтому два исхода может быть. Либо Европа сейчас консолидируется, еще будет более жестче и быстрее принимать эти санкции по отказу от углеводородов. Ну, для нас, с моей точки зрения, как бы лучше сейчас, чем это будет там через 5 месяцев, 6 месяцев. Все равно это, судя по всему, будет.
Но если чисто технические моменты рассматривать, вот российская сторона говорит, если посмотреть карту, транзит там действительно никак ничто, никуда не перебросить, даже чисто технически это невозможно. Относительно действующих контрактов что-то может поменяться в плане рассмотрения, в плане оплаты, неоплаты, штрафов, прочего?
Тут мне кажется, не должно. Ну, понимаете, при таком, когда нарушаются все правила, тут никаких как бы контрактов не можно
это речь
говорить. Потому что Россия до сих пор она выполняла все условия контрактов, вот, поставляла этот газ, и она может и сейчас выполнять и поставлять этот газ. Но Россия не будет, тут и Украина не будет его отдавать и Европе. Вот по тем заявлениям, которые они делают, вот что будет. Вот, поэтому, ну, какое, поэтому, с одной стороны, никакого невыполнения контрактов нет, потому что мы газ подаем, но потребитель газ не получает. Значит, с его точки зрения невыполнение контрактов есть.
Поэтому, а кто решать тут, будет, неизвестно.
Нет, ну о чем тут вообще можно говорить, когда вообще вот все вот так как бы нарушается?
Ну, Юрий Генрич, а вы согласитесь? Нет, ну мнение же такое тоже есть, оно на фактах основано, что конфликт конфликтом, спецоперация спецопераций, а Украина газ прокачивает, а «Газпром» за это платит.
Нет, конечно, это... то есть Россия многократно подчеркивала, что она, несмотря ни на что, все обязательства выполняет. Вот. И если возникают, то есть инициатива все-таки отказа от российских углеводородов, она со стороны Европы, это ее, как говорится, желание. Так что тут я не вижу, как бы, вот, ну,
разбираться-то кто никаких будет? Вы абсолютно точно говорите, нет, там скажут, нет, недополучили, здесь скажут, все было отправлено. Украина скажет, мы это вычли. Ну, не впервой легализовать вот, кражу из расковыренной трубы.
Да, я хочу так сказать. Значит, когда, вот судя по последним событиям, вот, для меня это все тоже достаточно все-таки неожиданно, значит, идет кардинальное разрушение всех договоренностей, всех правил, которые установились в общении и в торговле между Европой и Россией. Поэтому в этой, с этой точки зрения, что значит разбираться? Понятно, мы во всем виноваты, это ясно. Но даже разбираться нечего. Вот, поэтому...
Но это да, это очень слишком серьезный какой-то удар по вроде бы ставшим постоянными, знакомыми и вроде бы обязательным договоренностям. А что дальше, когда нет никакой третьей стороны, которая вынесет какой-то апелляционный вердикт, или когда каждая сторона не может быть переубеждена ничем и никак? Юрий Евгеньевич, вам спасибо да. огромное за обзор ситуации. Действительно, будем разбираться, обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в прямом эфире. А прямо сейчас ситуацию прокомментировал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.